Сергей Патрушев, «Игра с судьбой». Глава 1. Цена дара. Запах гари въелся в ноздри Каяна задолго до того, как он осознал, что снова просыпается. И в этом запахе не было ничего общего с мирным дымом очага, согревающего дом в холодные зимние вечера. Или с легким ароматом тлеющих трав, которые мастер Орлан иногда бросал в жаровню, чтобы очистить воздух пещеры от сырости и застоявшегося запаха старой кожи. Нет, это был совсем другой запах, сладковатый, тошнотворный, пропитанный ужасом и безысходностью, тот самый дух горящей плоти и сухого дерева, который, казалось, въелся не только в его ноздри, но и в саму ткань его души. В каждую клеточку его тела, в каждое воспоминание, которое он так отчаянно пытался похоронить под грузом лет и бесконечных тренировок, но которое, словно застарелая рана, снова и снова открывалось в самые темные часы ночи. Он не хотел открывать глаза, потому что знал наверняка, что увидит, и это знание было страшнее любой тьмы, которая окружала его под сомкнутыми веками, ибо тьма эта была наполнена звуками, которые преследовали его годами и от которых невозможно было спрятаться ни в глубоком сне, ни в изнурительных медитациях, ни в холодной воде горных ручьев, куда он окунался с головой, надеясь хоть на мгновение заглушить этот внутренний шум. Тьма оживляла звуки, и они обрушивались на него с новой силой. Отвратительный треск рушащихся деревянных балок, которые ломались, как сухие ветки под ногами великана. Предсмертный хрип отца, который так и не успел произнести ни слова, лишь захлебнулся собственной кровью, хлынувшей из перерезанного горла. И звонкий, пронзительный, разрезающий ночь крик Лианы, который оборвался так внезапно и так резко, словно его перерезали ножом. Словно сама жизнь покинула ее тело в одно страшное мгновение, оставив после себя лишь звенящую, оглушающую пустоту. «Смотри», — раздался из темноты сухой, как шелест древнего пергамента, голос, и в этом голосе не было ни тепла, ни сочувствия, ни даже простого человеческого участия, лишь бесконечное. Выцветшая усталость и та особая отстраненность, которая приходит к человеку, слишком долго жившему вдали от людей и слишком близко к тому незримому, что обычные люди называют судьбой или роком. Каян вздрогнул, и это движение вырвало его из цепких объятий кошмара, заставив открыть глаза и увидеть перед собой не пылающую деревню, не окровавленные тела на земле и не ухмыляющиеся лица наемников, а холодные, покрытые изморосью, каменные своды пещеры, в которой он провел последние 8 лет своей жизни, обучаясь искусству, о котором большинство людей даже не подозревало. Ровный, холодный свет исходил от грозди светящихся грибов, растущих прямо из трещины в граните, и этот свет, лишенный какого-либо тепла, окрашивал все вокруг в бледные, мертвенные тона, делая пещеру похожей на склеп, в котором не хватало только каменного саркофага. Напротив, скрестив ноги на грубо отесанном каменном полу, сидел мастер Орлан, и в этом призрачном свете морщины на его лице, и без того глубокие, казались еще глубже, словно трещины на древней коре векового дуба, а седина в его длинных черных волосах, серебряной паутиной, застывшей на черном шелке. Его глаза, цвета выцветшего от времени северного неба, смотрели на Каяна с тем особым выражением, которое не было ни сочувствием, ни укором, ни даже простым любопытством, а скорее холодной. Отстраненной оценкой человека, который привык видеть в других не живые души, а лишь инструменты для достижения собственных целей, или, возможно, для достижения целей, которые он сам не до конца понимал. «Ты снова там», — произнес Орлан, не как вопрос, а как утверждение, и в его голосе прозвучала та самая усталость, которая появляется у учителя, раз за разом наблюдающего за тем, как его ученик спотыкается на одном и том же месте. «Отпусти!» «Я не держусь», — голос Каяна был хриплым, словно он только что выбрался из-под толщи земли, и каждое слово давалось ему с трудом, вырываясь из горла вместе с остатками ночного кошмара. «Оно само возвращается.